провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня четверг, в эфире программы «Честный дом». Меня зовут Дина Назарова. Сегодня мы обсудим такую тему, как Кипр. Кипр очень активно в последнее время возникает на рынке зарубежной недвижимости. Очень многое покупают россияне и не только. У Кипра очень мощная резидентская программа. Вот об этом сегодня, обо всем мы поговорим с нашими экспертами. Я представлю вам наших гостей. Это Татьяна Бурлаковская, руководитель «Калинка Интернешнл».
Добрый день.
Добрый день. Владимир Кириченко, глава представительства кипрской компании Pafile Property Development.
День добрый.
Девелопера с более чем 40-летней историей, которую строят на Кипре. Тоже сегодня об этом поговорим. И Никита Гончаренко, директор по развитию зарубежной недвижимости Moscow Sotheby's International Realty.
Рад приветствовать всех.
Спасибо большое, коллеги, что вы сегодня к нам пришли. Думаю, что у нас получится очень интересный, насыщенный эфир. Сразу хочу вам передать слово. Мой первый вопрос. Вот кипрская, по крайней мере, резидентская программа, на мой взгляд, программа достаточно дорогая. Да? Но возможно, что россияне покупают на Кипре другую недвижимость. Вот давайте, во-первых, определим портрет аудитории, кто в первую очередь интересуется кипрской недвижимостью и почему.
Давайте я начну. На самом деле Кипр, он был всегда популярен и остается популярен. Даже мы не привязываем это к программе паспортной. Покупают люди для разных целей. И для отдыха, и для родителей, для отдыха с детьми, для временного проживания, для летнего проживания. То есть на самом деле мотивация у всех разная. И портрет покупателя, он также разный. Люди интересуются и апартаментами, и виллами, и апартаментами, допустим, вот сейчас мы можем предлагать настолько интересные проекты, которых раньше не было. С инфраструктурой, с бассейнами, с управляющими компаниями, потому что люди, которые приезжают из Москвы, они уже определенный запрос свой имеют, так как качество московской недвижимости очень высокое, и они также предъявляют эти требования к своему второму дому. То есть, если раньше мы не могли сделать таких предложений клиентам, если были отдельные какие-то апартаменты или отдельные квартиры, то сейчас мы уже предлагаем намного качественный продукт. Поэтому, допустим, вот проект, который сейчас Pafile строит, он один из лидеров вообще на всем Средиземноморье. И Владимир.
Ну да, я абсолютно согласен с Татьяной. То, что сейчас требования к качеству там, безусловно, возросли, и мы рады, что наша компания, собственно, и предоставляет такую возможность нашим инвесторам вкладывать деньги в высококачественную недвижимость с широким набором услуг и с, ряд проектов обладает целым там набором совсем уж уникальных характеристик. Вот, поэтому…
Например?
Если говорить там, с чего начинается хорошая недвижимость, да, это местоположение, да, то там три наших ключевых проекта на сегодняшний момент, будем говорить о двух, которые там еще не до конца реализованы, это Neo и Mintis, они там расположены абсолютно уникально, и вторых таких площадок на острове просто нет.
Да? А это в какой части Кипра?
Это Пафос и Лимассол.
Угу.
Mintis – это курорт…
закрытый гольф-курорт.
Можно назвать его и таким образом, да. Который находится на некотором удалении от моря, но при этом он находится в горах, выше уровня влажности, выше пояса влажности так называемого, находится на территории заповедника с исторической наполненностью там, с 12 века. Это уникально, второго места такого на Кипре нет. По крайней мере… Если оно и найдется, то вряд ли это будет 500 гектаров земли, на которых можно что-то построить. Проект Neo – это проект, который находится через дорогу от единственного центрального крупного парка в городе Лимассол на берегу моря. Да, то есть второго точно не появится. Да? Угу. Я не знаю, если только что-то когда-нибудь снесут и построят там парк. Но опять же, да, он находится прямо между историческим центром, деловым центром, туристическим. Районом города. На первой линии у моря шикарная площадка, в общем-то, вторую такую, я не знаю. Вот, поэтому действительно, если мы говорим там с локейшена, то это действительно уникальные проекты. Ну и, соответственно, дальше можно говорить уже об их преимуществах с точки зрения услуг и качества. Но это просто займет какое-то время, и я, если у нас будет вопрос дальше по этому поводу, я, конечно, расскажу.
А вот скажите, вот то, что я уже услышала от вас, что это, во-первых, второй дом, то есть это для проживания.
Конечно.
Что это жилье, жилая недвижимость, что это первичная недвижимость, потому что вы сказали, что раньше таких предложений не было.
Раньше не было.
И что это москвичи, то есть определенный контингент. Вот
нет,
не
нет,
только.
Нет, не только москвичи. У нас очень большая доля региональных клиентов. Ну, больше половины, наверное, точно, потому что на самом деле клиентов много, да, то есть это и Сибирь, и вот северные регионы очень активно, Санкт-Петербург также покупает. И по поводу вот проектов на Кипре, у нас, ну, я работаю со всей Европой, и в Италии, в Испании, в Греции мы не можем предложить такого продукта, потому что их нет на самом деле. На Кипре в последнее время очень большая конкуренция, и для потребителей это плюс большой, потому что девелоперы стараются максимум сделать хороший продукт. То есть вот если брать какие-то проекты, приятно, насколько много вложено сил и какие привлекают каких архитекторов, каких дизайнеров. То есть это на самом деле люди с мировым именем. Вот, то есть вот.
Какой средний чек покупки? Это вот 2 миллиона или это может быть ниже, и тогда какая цель покупки?
Ну, если мы говорим, допустим, о бюджет 250 тысяч старт, то мы можем рассматривать вторичную недвижимость в Пафосе. Такие запросы, конечно, тоже есть. Мы не можем говорить, что у нас только по 2 миллиона запросов. Это было бы хорошо, но, конечно, не так. 500 тысяч – это хорошие апартаменты в Лимассоле, достойные и выше. Если мы говорим уже миллион, два, то мы можем рассматривать разные проекты. Опять-таки же, это может быть вилла. То есть, если это Пафос, это на возвышенности, в пригороде Пафоса покупают. Если это Лимассол, опять-таки же, мотивация покупки, работа, школа, садики, что нужно. Из этого мы локацию подбираем под клиента. Наша работа заключается в том, то есть люди, когда хотят покупать недвижимость на Кипре, нужно ответить на несколько вопросов. Кто туда будет ездить, какой период времени там будете проводить, родители, дети, нужны ли школы, то есть готовы ли родители, допустим, сесть за руль. И из этого всего, когда отвечает человек сам себе на эти вопросы, у него уже картинка складывается, и мы понимаем, что ему предлагать. То есть, допустим, у меня опыт работы почти 10 лет, и я примерно уже знаю, что подойдет человеку, чтобы он был доволен этой покупкой.
Скажите, а правильно ли я понимаю, что если человек не участвует вот в этой программе «Золотая виза», то, по сути, никаких резидентских преференций при покупке недвижимости он не имеет? Или это не так?
Ну, в принципе…
Вы знаете, не совсем корректно называть ее «Золотая виза», потому что это инвестиционная программа Кипра, если корректно говорить.
Угу.
На Кипре есть два типа иммиграционных решений, которые предлагаются инвесторам. Это вид на жительство, правильно его даже назвать ПМЖ, постоянное место жительства, которое присваивается при инвестициях в недвижимость от 300 тысяч евро. И вторая программа – это гражданство Кипра. Это паспорт, который присваивается всей семье, ну, дается всей семье, включая детей, родителей детей. И стоимость инвестиций на данный момент составляет 2 миллиона евро. И это инвестиции возвратные, нужно их держать инвестору в течение 3 лет. Потом, то есть если оставишь себе какую-то часть, можно оставить себе объект на сумму 500 тысяч и выйти из инвестиций, если ты выбираешь несколько объектов недвижимости как инвестицию. Также ты можешь выбрать один объект, это может быть большая вилла или красивая квартира в каком-то из элитных комплексов, как, например, вот строят наши партнеры, тогда там, ну, не так целесообразно становится выход из инвестиций, потому что через 3 года ты просто можешь наслаждаться тем объектом, в котором ты живешь. С точки зрения спроса на недвижимость, эта программа, безусловно, поддерживает и подстегивает рост недвижимости, потому что очень много клиентов стараются воспользоваться этой программой, так как она дает ряд преимуществ как в путешествии по странам Европы, так и по образованию детей в странах Европы, в странах мира. Также дополнительный ряд преференций, включая налоговое резидентство, которое очень удобно некоторым компаниям, которое рассматривает фактический перевоз бизнеса на территории, ведение бизнеса на территории Кипра, что сейчас очень актуально и популярно. Очень много наших компаний, я думаю, вам известно об этом. Очень много компаний открывают там штаб-квартиры, клубхаусы, переводят даже туда большой штат сотрудников, что в том числе поддерживает как бы и покупку жилой, и аренду жилой недвижимости, и также покупку и аренду коммерческой недвижимости. То есть в целом иммиграционная программа, инвестиционная программа Кипра, она поддерживает и подстегивает весь рост всего сектора недвижимости.
Давайте только уточним тоже для наших слушателей, что инвестиционная программа распространяется на ближайших родственников и на резидента. То есть обычно это супруг, супруга, родители и дети до 18 лет, правильно? Или до 21?
Вот в паспортной программе есть базовая, это родители и дети, зависимые до 27, ну так называемые зависимые до 27 лет. Значит, можно расширить программу, в том числе на бабушку и дедушку, то есть родителей, ну, более старшего поколения родителей, но тогда размер инвестиций он будет составлять не 2 миллиона евро, а 2,5 миллиона евро. И тогда он захватит всех членов семьи. Гражданство оно передается по наследству, то есть это абсолютно присваивается на всю жизнь, это достаточно такая легитимная история, почему она и есть такая востребованная.
И второе преимущество явное – это скорость получения паспорта, правильно?
Это совершенно уникальное, Кипр в этом совершенно уникален, потому что достаточно срок рассмотрения документов составляет порядка 6 месяцев, если говорить в реальных сроках получения, то, наверное, 7-8 месяцев этот человек реально может рассчитывать на то, что он уже, их семья уже может получить все необходимые документы.
А вот скажите, а вот в вашей практике, коллеги, вот эта история о возврате инвестиций, то есть, по сути, о перепродаже актива, насколько часто она случается и кому, как правило, перепродают? Я так понимаю, что 1,5 миллиона евро можно себе вернуть, но тогда человек, который приобретает эту недвижимость, он уже вот просто с этим активом в резидентской программе, опять же, не может участвовать. Правильно?
Вы знаете, вот сейчас немножко даже изменился в том числе профиль, значит, потребитель, ну, тех клиентов, которые рассматривают резидентную программу. Если раньше скорее можно было говорить о том, что это люди, которые покупают единственный для себя holiday home, так, как основное место жительства, как основную инвестицию, то сейчас очень появился ряд клиентов, которые рассматривают в том числе и инвестиционную привлекательность этого. То есть add value составляет не только то, что они получают прекрасный объект недвижимости, а также то, что они могут даже финансово интересно войти в эту сделку, если речь идет о каких-то интересных проектах совместного development, человек может захотеть построить что-то, человек может захотеть развивать какой-то сегмент недвижимости, например, коммерческий и так далее, то и появился, скажем так, некое количество таких инвесторов, которые рассматривают в том числе и проекты с точки зрения финансовой привлекательности, и, безусловно, есть примеры удачного выхода из такого рода инвестиций. К примеру, вот за срок действия программы там, с 2014 года, то есть первые инвесторы, они уже прошли срок, трехлетний срок, даже если рассматривать знаковое расположение обычных жилых объектов где-то на первой линии и так далее, возьмем даже прекрасный город Лимассол, возьмем прекрасные объекты наших партнеров, произошло увеличение стоимости самих объектов. То есть человек, который инвестировал 3 года назад, он уже получил capital growth, он уже заработал на этой недвижимости, потому что она базово выросла в цене.
Ну, да, я просто могу рассказать об одном конкретном кейсе, собственно.
Пожалуйста, да.
Последний выход, который у нас произошел из паспортной программы. Профиль семьи очень простой, да, классический. Муж, жена, двое детей, родители мужа. Муж, жена, дети живут в Англии, но так как он потерял там всякую надежду получить там паспорт, там, какие-то визовые решения для себя, которые позволили бы там комфортно находиться, он обратился к кипрской программе. Изначально для него это была инвестиционная программа с целью получения, собственно, паспорта европейского гражданина через Кипр. 3 года прошло, в начале периода он приобрел апартаменты в Анне за 2,5 там, с копейками миллиона, потому что ему надо было как раз сделать это увеличение для родителей, mm-hmm. чтобы они также получили паспорт Европейского Союза. Прошло 3 года, и он вышел из проекта, продав свои апартаменты за 3 миллиона там, 380 с чем-то тысяч. То есть он компенсировал необходимость оставить себе жилье на 500 тысяч родителям, вернул свои деньги и еще заработал немножко. Да, то есть, как правильно было сказано, это инвестиционная программа в первую очередь. Да, то есть желание Кипра было это привлечь инвестиции в тот сектор экономики, который для острова, как туристического центра, как во многом центра, куда приезжают люди, дети, студенты учиться, потому что больше, если не ошибаюсь, каждый третий студент на острове, он из другой европейской страны. А рынок жилой недвижимости, в общем-то, дает такие возможности.
Не могу вас тогда не спросить о таком вопросе. В этом случае, если целенаправленная инвестиционная программа так успешна и была, в общем-то, для этого задумана, конечно, зачем же Кипр стал вводить ограничения? То есть сам себе наступать, в общем-то, на, вот, как сказать. То есть сначала появилось квотирование, правильно? Сейчас, если я не ошибаюсь, 700 паспортов в год можно только выдавать нерезидентам. С этого года еще Кипр ввел безвозвратные, даже не инвестиции, а как это сказать, безвозвратное дарение, просто определенную сумму 150 тысяч евро. Да, да, пожертвование острову.
15 мая его давно.
Да, двумя, да, это вклад, безвозвратный вклад в два фонда по 75 тысяч евро.
Повлияет ли это на желание инвестора вкладываться в эту программу? И зачем вообще Кипр вот такие шаги предпринимать?
Если позволите, коллеги, кратко со стороны девелопера, да, как бы просто отвечу на этот вопрос. Во-первых, Кипр не единожды, да, уже усложняет. Я не могу назвать это ограничениями, да, потому что даже после 15 мая, когда все изменения вступят в силу, кипрская программа все равно останется без конкурентов на европейском рынке. По совокупности качеств, да, безусловно, кому-то, может быть, там не нравится остров. Поэтому когда-то можно было войти в программу, имея своих денег, только 500 тысяч, остальное можно было взять в банке, войти в программу, собственно, там, имея ипотеку от кипрского банка. Это было очень популярное направление, и мы знаем, к чему это привело, 14-15 годы, банковский кризис на Кипре. После этого, да, они ввели квоту. Теперь, собственно, вот некоторые изменения, которые… И упомянутое вами увеличение, вернее, не увеличение, а возникновение вот этого невозвратного платежа, назовем его так, да, 150 тысяч, это последнее, о чем думают наши клиенты на сегодняшний момент, потому что больше всего наших клиентов сейчас беспокоит возможность того, что выйти из программы можно будет только через 5 лет, сейчас можно будет через 3 года. То есть разница между 3 и 5 годами, она более ощутима, чем при объеме инвестиций, там минимально требуемых 2 миллиона, тех 150 тысяч, тем более… Я не видел и не знаю ни одного кейса, где клиент бы выбирал недвижимость, чтобы ровно вписаться в 2 миллиона.
Надо еще сказать, что 2,5 миллиона теперь у нас будет с 15 мая, а не 2 миллиона. То есть 5 лет увеличивается выход.
Но это при использовании вторичной недвижимости, как бы тоже есть некоторое такое стимулирование Кипром, рынка и поддержки именно девелоперов. Потому что если использовать вторичку без ограничений, то, собственно, те инвестиции, которые приходят в новое строительство, те технологии, рабочие места, просто развитие инфраструктуры города, оно бы оставалось или шло бы не такими темпами, которые нужны острову. Потому что если у тебя есть вторичка, ты ее можешь использовать, ну, шла бы просто перепродажа постоянно. Вторичку можно использовать сейчас и будет использовать, и можно будет использовать в будущем, но я все-таки вижу там определенный смысл, конечно, там, в регулировании этого вопроса. Но опять же вернусь к тому, что сейчас инвесторы больше всего переживают за то, что увеличится срок выхода из программы.
Угу. Коллеги, вот может быть вы как-то хотели прокомментировать вот эти, на мой взгляд, ограничения в программе?
Я бы, наверное, несколько слов сказал не про ограничения, а про вот ваш первый вопрос. Зачем Кипр это делает?
Да.
Сейчас ни для кого не секрет, что есть по всему миру определенная тенденция глобализации. Появляется очень много людей, которые являются, ну скажем там, граждане мира, которые ведут бизнес в разных странах, у которых много активов в разных странах. И очень много процессов идет на то, чтобы унифицировать, чтобы поменять систему, сделать ее более прозрачной, систему платежей, систему налогообложения. Для этого подписываются странами разные соглашения об избежании двойного налогообложения, для того, чтобы человек мог платить бизнес, ну, мог иметь бизнес в разных странах, но живя и находясь в одной стране, он мог спокойно платить налоги в одном месте. То То есть и это значительно бы упрощало его собственную ситуацию. В рамках всех этих глобализаций, в рамках работы над компанией anti-money laundering, компании, которые во всем мире происходят, значит, Кипр сделал определенные очень понятные шаги. Первым делом был составлен реестр поставщиков, которые могут заниматься этой программой. То есть те компании, которые не лицензированы, они просто выпали из этого сегмента. Далее Кипр сделал какие-то шаги, которые в рамках всех ассоциаций налоговых, в рамках всего мира, требования по, значит, происхождению денег, требования по, значит, специфике бизнеса, который ведется, и так далее. То есть это, эти требования, они внедряются, это не только Кипр их внедряет, эта практика происходит по всему миру, это всеобщая тенденция. И Кипр, значит, следует также определенным шагам, которые происходят для того, чтобы нормализовать само ведение бизнеса, для того, чтобы нормализовать условия, которые направлены все-таки для конечного потребителя, для конечного человека в итоге. Поэтому вот эти шаги по, скажем, некоему выравниванию каких-то перекосов, по, значит, стандартизации каких-то процессов, то есть сейчас клиент в России, например, он знает, что требования у банка в России будут такие же, как требования у банка на Кипре, совершенно одинаковые для того, чтобы, например, сделать транзакцию. То есть это абсолютно нормальная унификация, которая позволяет упростить рабочие процессы и, то есть, сделать их едиными по всему миру, скажем так.
Коллеги, а вот вы уже упомянули действительно кризис банковский, дефолт даже, я бы сказала, который произошел на Кипре. А вот сейчас вообще что происходит с банковской системой, как вы ее оцениваете на Кипре? Насколько она стабильна, насколько риск нового коллапса все-таки может случиться? И если да, то какими факторами он мог бы быть сейчас обусловлен?
Я вот мог бы несколько, вот свое мнение высказать по поводу ситуации, радикально отличается, которая была в прошлый раз. Сам Кипр сделал очень удивительные выводы и очень сделал прекрасные шаги в направлении неповторения такой ситуации. Если раньше это было, Кипр был очень зависим от Международного валютного фонда, Кипр получал очень значительные средства, которые в том числе использовали для кредитования на рынке и создавали некую, скажем, ситуацию, оторванную от реальности. Сейчас Кипр, это экономика Кипра развивается исключительно за счет собственных сфер экономики. Это туризм, это газ, который был найден на шельфе, ведется активная разработка. Это образование, которое привлекает все больше и больше студентов на Кипр. Это программа, инвестиционная программа Кипра. И развитие Кипра происходит как развитие самой страны. И сейчас страна может принимать абсолютно независимое от кого-то решение, то есть не может быть решение продиктовано какой-то большой глобальной там финансовой структурой или системой, или каким-то регулятором, который там может каким-то образом давлеть. И мы видим очень шикарное, вот с точки зрения, например, строительства, мы видим очень удивительный бум, скажем, строительства, бум строительства высотного на, например, в Лимассоле, пионерами которого были наши партнеры, и вот эти, скажем, в каждом секторе экономики происходят такие знаковые события, знаковые изменения того, что все развивается обычными экономическими темпами, и нет такого некоего, скажем, искусственного раздувания
финансовой системы.
Финансовой системы,
угу. Скажите, пожалуйста, коллеги, вернувшись вот к девелопменту, к девелоперским проектам, вот нам Владимир рассказал о капитализации, например, объекта, да, вот, например, инвестора. Какая вообще доходность и какая окупаемость у кипрских проектов, жилых, коммерческих и вот девелоперских, в которых тоже девелопер может войти, инвестировав в него?
Я
там несколько миллионов.
Сказать конкретный кейс по коммерческой недвижимости. Калинка недвижимость, компания, подписала эксклюзив на реализацию бизнес-центра, который сейчас начинают строить. 1600 метров, 8 миллионов евро. Полностью сдается с мебелью, со всеми коммуникациями, естественно, под ключ. И доходность 4,7%. То есть застройщик по договору готов арендовать уже сейчас у покупателя на 10 лет. Нам По моим вот наблюдениям, коммерческая недвижимость очень популярна, потому что 95% застройщиков строят резиденции жилые. И, как сказал Никита, сейчас очень много компаний перевозят на Кипр, всем нужны и офисы, и куда-то это все размещать. Вот. И коммерческой недвижимости нет качественной. То есть она есть, но она купается на офлайне еще.
Нехватка.
Нехватка, да. И участились вот запросы клиентов. То есть для меня, допустим, покупатель коммерческой недвижимости – это бизнесмен, который владеет инструментами в России коммерческой недвижимости, как управлять. То есть он понимает этот бизнес и очень часто спрашивают. Вот, то есть мы предлагаем и офисы отдельно, а стоимость от 5 до 10 тысяч евро квадратный метр в среднем.
На офисы?
Ну, вообще на коммерческие
лоты. На коммерческие?
Да, да.
Владимир, а у вас вот какие, может быть, примеры есть
показать? Ну, собственно, там, из нашей каждодневной практики есть объекты недвижимости жилые, которые мы предлагаем нашим покупателям, и одновременно с покупкой они подписывают договор на управление. Да, то есть там традиционно это на 3 года. И в зависимости от того, новая это недвижимость, либо это уже вторичный рынок, гарантированная ставка чисто дохода уже с учетом всех комиссий там, управляющих компаний и прочих вещей, она плавает там, от 3 до 5%. Безусловно, если человек выбирает, не знаю, там, какой-то целый портфолио недвижимости, да, и он прям вот хочет жить на Кипре, заниматься недвижимостью, сдавать ее там самостоятельно в аренду, заниматься там всеми вопросами, связанными с ее управлениями, то эта доходность может быть повышена. Но зачастую мы говорим о людях, которые рассматривают инвестиционную программу, опираются, собственно, на 3-летний момент выхода из нее, да, и поэтому в течение 3 лет, собственно, они часто соглашаются на то, что какая-то компания будет заниматься вот всем этим комплексом вопросов, связанных с управлением недвижимостью, и будет получать свой гарантированный доход. Не говоря о том, что уже сама недвижимость будет все эти 3 года расти в цене. Вот, поэтому как бы, это то, что касается Пофилии. Что касается вообще рынка в целом, я думаю, что у коллег больше информации, но я уверен, что мы не сильно, так сказать, выделяемся на фоне, в общем-то, рынка.
А вы предлагаете вот вашей управляющей компании какую доходность от жилья?
От жилья, если это вторичка, это в среднем где-то 3% в год. А на новые проекты порядка 5%.
Есть еще, может быть, у кого-то желание что-то добавить про доходность?
Здесь главное правильно выбрать проект. На самом деле надо начинать с этого, потому что сейчас, слава богу, они есть, эти проекты. Потому что если мы возьмем вторичный рынок, то не все, не везде там будет доходность до 5%, точно нет. То есть нужно просто хорошую локацию выбирать и знаковый проект.
А какие вот локации наиболее востребованы у россиян, и опять же, почему?
Ну, конечно, это Лимассол, номер один, и Пафос. Пафос меньше, но как изменится Лимассол через 5-10 лет, это будет совершенно вообще другой город, потому что сколько заявлено новых высоток на первой линии. То есть сейчас построено самое высокое здание Олимпикс.
Уже нет. Ну, сейчас самое высокое строение.
Уже One, да.
Да, One. Ну, пока что это еще не законченное строение, но тем не менее, как строение жилое, оно самое высокое на острове на сегодняшний момент.
Да.
Рядом, да, близнецы Олимпика, они до сих пор законченные жилые, самые высокие строения на острове. Вот.
Да,
ну, что могу добавить по поводу Пафоса Лимассола, да? На самом деле в прошлом году было зарегистрировано большее количество продаж вообще иностранным инвесторам, не только россиянам, вообще в принципе иностранным клиентам в Пафосе, нежели в Лимассоле. Потому что Лимассол за последние 10 лет очень здорово изменился. И он идет, так сказать, немножко по другому пути развития, нежели Пафос. Пафос – это исторический столица острова, да, то есть она наполнена историей, вот такой вот какой-то атмосферой Средиземноморья. В то время, когда Лимассол, он порт, да, это такой бизнес-центр острова. В этом году, если не ошибаюсь, начинается строительство казино крупнейшего в Европе, да, то есть это такое очень активное, живое, очень живой полис, да, живой город.
Мне кажется, Лимассол немножко еще, во-первых, он больше по размерам, чем Пафос.
Да,
то есть он, в принципе, крупнее, у него больше потенциал. Во-вторых, мне кажется, у него дух такой более молодежный, что ли. Не хочется обижать Пафос, но вот он такой.
Нет, тут не стоит обижать более... Лимассол, потому что все-таки молодежный больше как раз вот совсем, так сказать, восточные регионы, да, назовем их так, Кипра, вот Ларнака, то, что мы обсуждали с вами перед эфиром. Вот это более молодежное, да, все-таки Лимассол, он такой, знаешь, ну, если вот брать какую-то аналогию там с человеком, да, каким-то имиджем, то это уверенный в себе средних лет, наверное, где-то в деловом или как минимум так смарт-кэжуал одетый человек, поэтому нет, он безусловно, как бы и интересен и молодежи со всех сторон этого, да, но есть прям уж такие совсем молодежные места на острове.
Скажите, а кто вообще основные инвесторы в Кипр? Это россияне или все-таки нет?
Ну,
и кто вот, ну, вот топ вообще инвесторов в кипрскую компанию?
Ну, опять же, я могу сказать, что, скажем так, постсоветское пространство, да, как бы наши соотечественники номер один.
То есть даже не китайцы?
Нет. Китай номер два.
Угу.
Китай и Вьетнам, как-то не странно. Вьетнамцы тоже очень здорово покупают. И третий – это арабский мир. Да? Ну, то есть, тут, собственно, играет географическое положение острова свою роль. Да? Ну, и потом уже все остальные.
Постсоветское пространство, наверное, часть еще и, скажем так, русскоязычная атмосфера Кипра тоже в том числе и привлекается.
Конечно.
Да? Потому что вы идете по какому-нибудь супермаркету на Кипре, вы слышите объявление на русском.
Безусловно,
у вас
конечно.
Нет это проблем.
Очень... Ну, в Лимассоле абсолютно точно, да, это.
Потому что многие для родителей покупают, и барьер языковой он тоже имеет место быть. На Кипре, в принципе, даже без английского языка вы везде справитесь абсолютно точно. Вот.
Скажите, пожалуйста, про отельный рынок хотелось бы тоже немного поговорить. Вот вообще, насколько популярны инвестиции в отели, что сейчас происходит с строительством отелей, участвуют ли, например, наши, опять же, постсоветские инвесторы, там, приобретают ли они отельные доли, вот можете что-то немного об этом рассказать? Где, опять же, строятся больше всего отели и почему?
Безусловно, как и, наверное, во многих странах мира, Кипр не уникален в этом плане. Страна, которая располагается в удивительном природном месте, это центр Средиземноморья, это удивительный климат, это огромное количество туристов. Безусловно, отели востребованы, и развитие сегмента отелей, оно происходит очень активно в Лимассоле, в Пафосе. Мы наблюдаем очень большое строительство отелей как международных сетей, так и индивидуальных отелей, которые там, в том числе наши сограждане, как инвесторы выступают и строят просто один отель. Значит, и речь идет не только об отелях больших, которые там имеют 100-200 номерной фонд. Речь идет также об апарт-отелях. Это более, скажем, такая мобильная бизнес-инвестиционная структура, которая меньше инвестиций. Можно говорить, наверное, от 2 миллионов евро. То есть достаточно инвестировать в некое количество номеров в хорошем расположении, понять, как работает дальше управляющая компания, то есть определить, кто будет эта управляющая компания, и сдавать ее дальше в аренду. Все больше и больше клиентов рассматривает такой вариант для себя, в том числе, и он очень востребован, он не всегда несет требования знаний отельного рынка как такового, когда это речь идет о большом отеле с профессиональной подготовкой команды. То есть очень много сейчас становится кейсов вот у нас в том числе, когда это, значит, просто несколько инвесторов собираются и достаточно там, определяют там, команду и инвестируют в строительство мини-отелей, или как их там назвать, то есть отелей с, скажем, с меньшим порогом инвестиционного входа. Мне кажется, вот, отельная история развивается во всех сегментах и достаточно очень активно.
У вас много вот клиентов, которые, например, обращаются, именно ищут какие-то интересные предложения инвестиций в отели?
Вы знаете, я могу сказать, что у нас есть клиенты, которые ищут инвестиции в отель, но тут они ищут именно продукт, и мы подбираем по всей Европе.
Uh-huh.
То есть не то, что хотим именно на Кипре. Людей уже интересуют цифры, и мы подбираем Кипр, это Италия, Испания, и там уже мы сравниваем.
Греция.
То есть это вот.
Скажите, вот еще проекты редевелопмента, насколько вообще они на Кипре распространены? Или девелоперу проще начать новый проект с нуля?
Но опять же, возвращаемся к тому, что успех недвижимости начинается с ее местоположения. Порой ты не можешь просто найти участок земли, чтобы на нем не было там какого-то строения. Да? И в этом случае ты покупаешь строение, сносишь его, что-то строишь новое, либо занимаешься редевелопментом. Другими словами, да, для Кипра это очень популярное направление. Собственно, со всех сторон, да, потому что есть какие-то уже обжитые, исторические, так сказать, значимые места, в которых просто нет другой возможности, да. Есть историческая часть Лимассола, в котором, вот, собственно, в старых строениях, вот в их, так сказать, антураже сейчас можно найти там прекрасного качества, там, хай-тек отели, которые внутри наполнены, там, по последнему слову, а внешне это вот старый добрый центр Кипра, центр Лимассола. Но, безусловно, это связано, конечно же, с определенной частью нового строительства, да, то есть совмещение реконструкции существующего строения с новым строительством, увеличение, там, во-первых, это ведет к увеличению квадратных метров, в чем все заинтересованы, да, повышение эффективности планировок и прочие решения к этому ведут. Инженерные системы, опять же, да, поэтому внешне это может быть там старое здание, но внутри оно будет очень-очень таким современным.
А вот, кстати, как законодательство рассматривает, когда оно обязывает девелопера обязательно реконструировать, а когда это, в общем-то, не несущий с собой ценности объект, который можно снести и построить новую башню?
Ну, 50+. Есть, опять же, есть просто возраст строения, есть возраст строения плюс некоторая историческая наполненность, да, либо культурная. Мы с этим столкнулись на той же площадке проекта «Нео», где у нас на одном углу находится историческая вилла там, одного из первых губернаторов Кипра, а с другой стороны находится публичная галерея.
Публичная галерея – это что? Галерея открытая, бесплатная для народа?
Да, это, господи, это картинная галерея, ну что-то вот вроде наших музеев. И мы с радостью, в общем-то, взяли на себя обязательства и будем вкладывать деньги в реконструкцию и исторической виллы губернатора, и в приведение, скажем так, в современный осмысленный вид той галереи, которая находится справа. Да? То есть мы будем реконструировать и то, и другое.
Но для девелопера это ведь обременение. Это в чем тогда здесь для вас дополнительный интерес? В том, что объект будет более привлекательный для инвесторов? При покупке?
Но, как таковым инвесторам, наверное, кроме какого-то вот внешнего, как правильно сказать, экстерьерного, да, там, отношения. Там, ну, безусловно, это важно, чтобы рядом не было там чего-то несоответствующего там, архитектурному стилю, качеству или просто, скажем так, ухоженности, да, в плане там, недвижимости. Потому что для Кипра это очень важно, каких-то строений, да, потому что там сухой сад, там, условно, и мертвые растения – это плохо, да, как бы на это обращается все внимание. Но с другой стороны, наша компания никогда не рассматривала наши проекты как что-то вот такое вот проходящее, да. Ну, просто, как пример, в проекте «Нео» с нами, над проектом «Нео» вместе с нами трудилось порядка 36 компаний внешних консультантов по разным вопросам, да. В среднем для проекта строительства их надо там 5, наверное. Да? Мы стараемся создавать проект, который, как мне кажется, да, так мы частная компания, мы управляемся, в общем-то, людьми, которыми нами владеют компанией. Я вижу, что им очень важно качество продукта не только сейчас. Да? Не только сейчас, там, в рамках действия паспортной программы, вот этого, назовем это бумом, да, на Кипре, но и так как они видят своих детей, которые уже управляют вместе с ними, и своих внуков в этом бизнесе, они хотят и строят те проекты, за которыми не будет стыдно там, через, условно, поколение. И поэтому, когда ты вкладываешь деньги, вкладываешь свое время и внимание в проект, не то чтобы там в отрыве от какой-то инфраструктуры существующей, но пытаешься максимально сделать комфортной, потому что я абсолютно уверен, что мы обращаем внимание, да, и мы хотим сделать так, чтобы то, что мы строим, было комфортно не только тем жителям, которые будут жить внутри наших проектов, но и те, которые уже живут в этой локации, уже которые живут тут рядом, гости города, которые будут проходить там каждый день, не знаю, там, по набережной видеть наш проект, они должны воспринимать его как нечто органичное, безусловно, высокого качества и хотеть там купить недвижимость.
Это элитный проект?
Но, на самом деле, Владимир очень скромно говорит про этот проект. Нас надо понимать масштаб этого проекта. Это первая линия, 4 башни с инфраструктурой, с потрясающими видами, с террас. Надо просто это видеть, потому что только дизайном, разработкой несколько лет этого проекта занимались. Такого просто нет. У них каждый проект по филе – это событие. То есть на самом деле это событие, это знаковый проект. Они масштабные, они качественные, и они меняют образ Лимассола.
Ну, безусловно.
Абсолютно точно.
Да, спасибо.
А портфель огромное. Можно? Вот сколько уже объектов в портфеле девелопера и там сколько квадратных метров был построен? Можете как-то
привести? В квадратных метрах я вам все не скажу. За 40 с лишним лет мы построили более 2,5 сотен проектов, в которых мы реализовали около 3000 юнитов, то, что называется, ну, там апартаменты, виллы, чтобы это ни было.
Единиц жилья.
Да, да, отличная фраза, единиц жилья. Вот, но просто вот проект Neo – это только строительный объем там, 220 тысяч
квадратных
метров. Это, такого не... это проект, который выводит Кипр на уровень, скажем так, уже далеко от Средиземноморья. Ну, просто если первый проект One, который мы сейчас заканчиваем в Лимассоле, является самым высоким жилым зданием на берегу Средиземного моря, всего Средиземного моря, не только на Кипре, да, то есть мы берем там Италию, Франции, там, Португалию, Испании, Турции, само собой. То есть это уже как бы вывело Кипр и продукт, который мы строим на Кипре, как бы на рынок глобальный. И проект Neo – это что-то, что можно постараться найти во Флориде, в Дубае, наверняка там Китай, может быть, Макао, не знаю, что-то вот что-то такое.
Коллеги, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Я бы хотела вас спросить о прогнозах, которые вы видите на Кипре. То есть ценовых, интересы инвесторов, строительных и так далее. Что будет происходить с Кипром, по вашему мнению, в ближайшие несколько лет?
Мы очень любим эту страну не только потому, что она теплая, приятная, и там есть шикарные объекты недвижимости, но и потому, что есть очень хорошая динамика, экономическая динамика. Страна, почему мы верим и нашим клиентам советуем инвестировать в Кипр, потому что происходят позитивные изменения во всех, как я уже говорил, секторах экономики, во всех сферах. Кипр становится, Кипр достаточно молодая гавань по сравнению с какими-то там европейскими локациями, где традиционно отдыхали, жили, инвестировали, в том числе и наши сограждане. Сейчас Кипр уверенно, семимильными шагами приближается вот именно к такой современной, инфраструктурной, очень красивой, значит, и гавани, скажем так, где есть любые виды недвижимости, любой вид отдыха, как для яхтсменов, так и для любителей спортивного отдыха. Есть горы, есть море, есть... На Кипре, мне кажется, есть все. Поэтому мы надеемся на то, что наши клиенты, которым мы рекомендуем эту страну, будут также в нее влюбляться, получать не только эмоциональные, позитивные ауткамы, скажем так, но и финансовые, и также будут все больше и больше поколений этих семей будет жить и связывать свою жизнь именно с Кипром.
Согласна с Никитой. И мой прогноз такой, что просто увеличивается качество услуг на Кипре, увеличивается качество жизни, улучшается. Потому что, скажем честно, многие сферы, они не развиты на Кипре, и качество требует все-таки улучшения. Вот, и сейчас, когда построятся данные проекты, развитие инфраструктуры, услуг, медицины, образования, все это потянется под нужный уровень, и клиенты будут довольны.
Владимир, а вот ваш прогноз как девелопера?
Ну, мы очень позитивно смотрим, безусловно, на будущее острова. Не только потому, что мы строим, по сути, только на этом острове. Мы знаем Кипр больше 40 лет. В плане рынка, я считаю, что наши проекты и наши решения, которые были приняты перед выходом Ван, Минтиса, они абсолютно правильные, и это тоже принесло на остров тот необходимый уровень качества и сервиса, который, в общем-то, и, мне кажется, привлекает все новые и новые инвестиции на остров, который, собственно, показал и другим девелоперам, что новые смелые решения только приветствуются. Что касается развития острова, ну, в прошлом году у нас было рекордное количество туристов, да, то есть при миллионном населении к нам приехало порядка, там, почти 4 миллиона туристов. Это очень здорово. Это, как бы, говорит и о степени доверия, просто люди не едут отдыхать там, где некомфортно, либо необоснованно дорого, либо, не знаю, их не устраивает качество и сервис. Значит, всех этих людей это устраивает, и эта тенденция растущая, как бы, с учетом роста независимости экономики от многочисленных факторов, которые назвал Никита, я думаю, что смело можем говорить, там, не знаю, о 50 годах устойчивого развития.
Цены повысятся? Имеет смысл инвестору свои последние миллионы сейчас отдать в Кипр, или можно немножко подождать?
Я не видел ни одного инвестора, который достал бы свои последние миллионы для инвестиций на Кипр. Наоборот, мы видим людей, которые приезжают посмотреть себе дачу за 300 тысяч, чтобы просто получить вид на жительство и иметь возможность ездить без ограничений, а люди после 2-3 дней на острове уезжают там и подумают о покупке за 2,7 миллиона.
И покупают.
И покупают, безусловно, да. То есть это не просто… Это единственное, что Кипр сам себя и сам о себе говорит гораздо лучше, чем мы можем сделать это сейчас, находясь здесь, да. Поэтому если всех, кого как-то это заинтересовало, мы, безусловно, конечно, приглашаем же на остров.
Спасибо большое, коллеги. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были эксперты по Кипру. Татьяна Бурлаковская, руководитель Калинка Интернешнл, Владимир Кириченко, глава представительства кипрской компании по Philly Property Development в России, и Никита Гончаренко, директор по развитию зарубежной недвижимости Moscow Sotheby's International Realty. С вами была Дина Назарова. Мы увидимся через неделю. Пока.